Добрый день, в эфире радио Нарва. Мы рады приветствовать. У нас в студии Михаил Стальнухина.
Здравствуйте.
Добрый день, Михаил. У вас спросили, пойдете или не пойдете вы на выборы в Европарламент. И вы ответили утвердительно нет. Вообще, почему такие вопросы, по-моему, вы уже однажды об этом говорили? У вас периодически спрашивают.
Вот вы сейчас произнесли, вы ответили утвердительно нет. Как вы думаете, сколько из тех, кто нас сейчас слушает, поняли первую часть ответа утвердительно?
Тут
типа ответили утвердительно, то есть да, пойду. А в конце нет, нет, не пойду. Значит, я объяснил, что кое-что в этой жизни на сегодняшний день понимаю и знаю, где можно работать с отдачей и понимать, что ты делаешь, а где можно годами тратить силы на то, чтобы дебилам объяснять, что дважды два — четыре. Вот. Европарламент к подобным организациям явно не относится. И никакого желания влезать в очередную авантюру с какими-то сначала выборами, где решающее значение будет опять-таки у электронных голосов, а потом, не дай бог, в Европарламенте, ну, кто меня знает, те понимают, там, на этом не остановился. И опять с аналогичной кампанией, которой невозможно ничего объяснить. Вот я могу привести пример, если позволите. Yeah. Значит, вы одну новость увидели, я увидел другую новость. Называется она «Европарламент одобрил реформу рынка электроэнергии в Евросоюзе». Читали?
Слушайте, я хочу вам сказать, что бедная электроэнергия, да?
Ну, кто бы сомневался. Дальше у меня закавычный текст, то есть это однозначно именно вот из этой новости, да? То есть это передача официальной информации. Например, в случае исключительно резкого скачка цен на электроэнергию, Евросоюз сможет объявить региональную или общеевропейскую чрезвычайную ситуацию с ценами на электроэнергию. В таком случае государства-члены будут иметь право временно фиксировать цены на электроэнергию для малых и средних предприятий и энергоемких отраслей. Вот кто понял, что я сейчас прочитал? Вы это понимаете однозначно так, что вот скаканула резко цена. Вот, она, кстати, повысилась, вот в Евростате есть интересные графики, там показано, что с 17 по 24 год стоимость увеличилась, там пиковые стоимости, там 20-кратная разница. Вот, значит, вот произошел кризис. Например, засушливое лето, гидроэлектростанции где-то в Скандинавии не работают. Вот, или атомы перестали делиться с атомными электростанциями, что-то произошло. Или снова проснулись экологи, активисты. И электростанции, которые сейчас запускают на бурых углях в Германии, тоже перестали. В общем, скаканула цена. Цену диктует рынок. У вас изменяются условия производства, и в зависимости от этого цена растет или падает. Ну, падает это из области идеального. Ну, в общем, она или стабильная, или она растет. И вот она скаканула. И скаканула резко. И кто-то в Европейском Союзе объявит, значит, общеевропейскую чрезвычайную ситуацию. И заморозит цены. На каком уровне? Ну вот на каком?
Ну, сейчас теряюсь
вот
в догадках.
У вас только что скаканула стоимость. После этого объявляется ЧС и замораживаются цены. На каком уровне? Они уже на уровне, который потребовал введения чрезвычайной ситуации. Вы заморозите на этом уровне? На самом высоком? Который создал кризис?
Нынешний уровень стоимости электричества, конечно, настолько высок, что многие предприятия просто закрываются.
Виктор, вы не отвечаете на вопрос. Я вам задаю простой вопрос. Вот из логики вот этого вот сообщения. Вот они утвердили вот эту политику. Будет повышаться резко цена, мы будем ее просто замораживать на каком уровне? Я еще раз спрашиваю, на каком? Вот она по объективным обстоятельствам, это природные обстоятельства, это там дорогое сырье и все такое. Значит, вот она скаканула. Вы на каком уровне заморозите? Вы что, заморозите на уровне ниже той действующей цены, по которой биржа продает электроэнергию в вашу страну? Как? Как? Каким образом? Они же производить не смогут просто-напросто. Вы им говорите, вы им говорите, что вот вы мегаватт-час, вы хотите с нас получить 200 евро за него. Нет, это слишком дорого. Мы замораживаем на 100 евро. И что, они на каждом мегаватт-часе будут получать убыток, равный половине стоимости?
Опять же, какой период заморозки?
Ну, это другое дело. То есть вы окончательно хотите добить энергетику? Это называется командная экономика. Это то, над чем вы издевались на протяжении десятков лет, говоря о том, что это было в Советском Союзе, это было глубоко неправильно. Есть свободный рынок. Свободный рынок должен решать такие цены, например, с уровнем цен. И вдруг оказывается, что вы начинаете просто регулировать цены напрямую. То есть сейчас произойдет то, ну вот к чему вот Европа шла последние лет 10-15. Это полное уничтожение собственной энергетики. Полное. И есть небольшой шанс, что вот этот вот текст кто-то перевел неправильно или просто, ну, первое попавшееся, ну, просто передал нам неверным образом информацию. Но если оно действительно так, и если есть вот эти вот обстоятельства, которые позволяют вмешаться в регуляцию рыночной цены, и если это действительно будет так происходить, ну, у вас сдохнут все производители просто-напросто. Если бы вы хотели реально регулировать цены, причем делать их выгодными для промышленности, вы бы изначально не делали все для того, чтобы этот рост, 10-кратный, 15-кратный рост вот за последние 7 лет произошел. Но вы же все делали для того, чтобы именно это и происходило в Европейском Союзе. Так ведь?
Да.
Теперь мы начинаем регулировать. То есть какие-то энергопредприятия еще работают, давайте их добьем. Так, во второй половине этого абзаца члены государства-члены будут иметь право временно фиксировать цены на эту энергию для малых и средних предприятий и энергоемких отраслей. Вы как их разделять будете? Как вы будете это разделять? То есть имеется в виду, что от электроэнергии у нас зависит в жизни все.
Все, да. Я вам хочу сказать, по статистике, я знаю, да, вот в Эстонии разделение микро и малых предприятий зависит от количества сотрудников в этих компаниях. То есть, грубо говоря, компании такие, как по обработке металла, там, сборочные цеха, там, где количество сотрудников большое, они не будут иметь никакой компенсации. Ну, не компенсации, они будут идти по завышенной стоимости.
Такое, тут малые и средние предприятия. Да. Ну, у нас, как говорится, с экономикой все в порядке, у нас уже крупных предприятий как таковых не осталось. В общем-то, у нас одни малые, средние и микро, как прозвучало.
Да, микро, именно
вот.
Так.
А как это вот энергоемкие отрасли? Водоснабжение – это энергоемкая отрасль?
Ну, само собой.
Нет.
Почему?
Потому что по сравнению с любым производством, которое таковым энергоемким является, водоснабжение там, да, там потребляется электроэнергия, да. Но не в каком-то там катастрофическом количестве.
Ну, конечно.
Но стоит вам ее разорить, вот эту отрасль, пустить по ветру, да, оно вообще перестанет электроэнергию потреблять. И это значит, что закончится прокачка воды по сетям, закончится отвод стоков по сетям, и мы будем ездить в лес для того, чтобы все, что надо, сделать там, под деревом, под кустиком. То есть, ну, слушайте, вот они занимаются вот такой вот фигней. Вместо того, чтобы задуматься, что мы сделали неправильно, почему мы сами себя лишили дешевых источников сырья, почему мы довели до ручки, они продолжают резать. Продолжают убивать. Ну вот какой смысл с ними разговаривать на все вот на эти темы, если люди вот таким вот занимаются? Ну и это самое, в плане юмора. Вернусь к поставленному вопросу насчет Европарламента. Там в руководстве ходит некий доктор-гинеколог. Вот, значит, вы понимаете, что там вот такая структура, в которой человек, имеющий, обладающий властью, может послать налево общие, наши общие деньги, ну, грубо говоря, из общака взяли 72 миллиарда евро и закупили чего-то, что никому не нужно. А после этого человек, который занимается расследованием всей этой сделки, скоропостижно помирает. Вот я думал, что только в Соединенных Штатах там у журналистов такая привычка, как только куда-нибудь залез или чего-нибудь вякнул, так тут же в гараже повесился. Вот. А это сейчас уже и на Европу, оказывается, перешло. И это тот самый человек, который не далее, как полгода назад, заявил на какой-то, на каком-то сборище, что, оказывается, Хиросиму бомбили русские атомными бомбами. То есть, ну вот, вот как, вот, Виктор, вы правда считаете, что на седьмом десятке идеальная ситуация для человека оказаться вновь в стрессовой ситуации, где, скорее всего, даже и словом перекинуться не с кем, поскольку живут в каких-то странных реалиях, непонятно, чем занимаются, непонятно, чего добиваются.
Я согласен, но вопрос, который вот мы подняли относительно, пойдете ли вы, когда журналист вас спрашивал, пойдете ли вы в парламент или нет, он же на самом деле беспокоит не потому, что вы пойдете, а потому что ваша персона создаст определенную конкуренцию для некоторых. И кто-то об этом может пожалеть.
Да мне плевать. Мне на некоторые вещи уже стало совершенно наплевать, поскольку ну вот есть так называемая точка невозврата. Знаете, что это такое?
Конечно.
Да? То есть самолет взлетел, у него горючего должно хватить на полет в точку назначения, вот куда ему надо долететь, и оттуда назад вернуться. И вот эта вот точка, если за нее залетишь, то вернуться на родной аэродром у тебя уже возможности нет. Это точка невозврата.
Да.
И вот эту точку невозврата мы уже прошли некоторое время назад. Вот. И вот это движение в сторону, ну, просто какой-то от простого кризиса к какому-то уже национальному бедствию для страны, мы уже прошли эту точку невозврата. Разрушаем то, на чем стоит и экономика, и социалка, и образование. Это все с большим успехом разрушается. А в результате слышим про то, что, оказывается, при всех наших технических и инфоспособностях, оказывается, мы не способны обеспечить проведение вступительного экзамена в школы.
О, да, это скандал, конечно.
Надо 300 тысяч евро в год тратится на эту систему, и это ничего сложного из себя не представляет. Это вам не искусственный интеллект. Это просто тесты надо провести, их проверить и выстроить в порядке результативности тех, кто поступает. Вот и все. И 3840 человек приходит делать эти тесты, и оказывается, что система с этим не способна справиться. Вот это как? И в результате мы слышим, вы о выводах слышали, да? Там типа двое с верхушки извинились за то, что вот, да, вот так
извинения
вот получилось.
Мы слышали.
Да. Но теперь мы, что мы сделаем?
В письменном виде.
Нет, школы сами проведут вот эти вот тесты, сами решат все эти вопросы. Но вы же тратили 300 тысяч на протяжении ряда лет для того, чтобы выстроить эту систему. И получается, что это была просто кормушка, из которой кто-то откусывал. А теперь получается так. Во-первых, мы заменим команду. Скорее всего, разбора полетов не будет. Почему это так получилось, куда деньги ушли и все. А те заказы, которые делались, мы будем давать другим фирмам. Этих подкормили, теперь другим будем давать аналогичным образом. Вот. И как в старом одесском анекдоте. Там концовка такая. Вы сейчас мебель в публичном доме меняете, а в мои годы меняли женщин с пониженной социальной ответственностью. Вот. И, ну... Вам надо думать о том, что вы, в принципе, делаете неправильно, и что вот эта вот ерунда вот не работает у вас. Нет, мы просто поменяем команду. Вот следующие, те были плохие, эти будут теперь хорошие. Это как у нас с премьер-министрами, с партиями все время. Вот нет, эти были плохие. Уносите, они кончились, давайте новых заносите.
Может, в консерватории что-то поменять?
Вот, но вот именно мы прошли точку невозврата, когда людей можно было каким-то образом уговорить, посмотреть, а действительно, как там в консерватории. Уже все. Уже там у нас главными историками становятся люди, которые к истории не имеют ни малейшего отношения. И что интересно, один не историк оценивает знания по истории другого не историка. Он не знает истории. Это я прокалываюсь сейчас и про эту ерунду, свистопляску вокруг Константина Васильева. И я правильно назвал?
Да.
Хорошо. Вот. И так что, ну, как сказать, ни малейшего интереса к этому не испытываю. Лучше я здесь у себя дома поработаю, с людьми нормальными пообщаюсь и сделаю что-то полезное, чем буду вот этой ерундой маяться там в Европарламенте. Куда теоретически, конечно, можно было бы попасть, но опять-таки пошло оно к черту.
Спасибо, Михаил, за ваше мнение.
Нормально закончили, а да. То как-то это...
Кого-то послали.
Бывает.
Всего хорошего.
Спасибо за внимание.
До свидания.